Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Я знаю, что у нас большая аудитория, нас слушают в разных частях, в буквальном смысле, нашего света, то есть Земли. Поэтому доброго вам времени суток. Может быть, кто-то будет смотреть эту передачу в записи, поэтому в любом случае благослови вас Господь. У нас христианская тематика, у нас христианская передача. Поэтому я вас приветствую. Любовью Иисуса Христа, для кого она понятна. Но даже для тех, кто ищет только Господа и, может быть, хотел бы в своем богоискании получить какую-то помощь, то и эта программа, она не единственная. Это, как говорят, Бог помощь. Это вам в помощь. Благословит, не успели мы отметить Новый год, Рождество, Крещение, как уже незаметно и 12-я часть года пролетела. У нас сегодня 3 февраля уже 2023 года. Специально говорю дату для тех, кто потом будет прослушивать этот эфир, чтобы вы понимали, что он идет в записи. Легко можно сравнить даты мною сказанные с той даты, которую вы можете быстренько глянуть на календаре. Но это к тому, чтобы вы, наверное, не огорчались, если запрашиваете какие-то вопросы, а на них не приходит ответ. Кстати, по поводу вопросов. Если вы нас слушаете через интернет, то есть у вас есть такая возможность подключаться по пятницам приблизительно в середине дня, вот в 3 часа по московскому времени, 15 часов, то, пожалуйста, вы можете оставить мне вопрос на следующую программу. Не смущайтесь, пересылайте, они у меня подкапливаются, я потом стараюсь на них на все отвечать. Кстати, вот сегодня порылся, так сказать, в своем чате, который был организован сугубо для вопросов, вот к этой программе, и нашел там часть, несколько вопросов неотвеченных. Поэтому спасибо, друзья, за ваше терпение. Там был такой комментарий, ну, типа «свои подождут». Вот, своим особенно большой христианский привет и благодарность. Спасибо за то, что вы можете ждать. Ну, а для тех, кто не может ждать, пожалуйста, прямо сейчас запишите ваш вот этот номер и через ваш WhatsApp передайте ваши вопросы. Всегда в начале программы, не только потому, что уже привык, а привык к хорошему, потому что администрация Теос Медиа мне напоминает. Поэтому, пожалуйста, не раздражайтесь, что я провожу некоторое время для того, чтобы сказать все координаты и все данные, где вы можете и каким образом со мной общаться. У нас сейчас отсутствует линия вот такая прямого телефонного звонка, и поэтому сложно, что вам нужно что-то где-то писать, куда-то зайти. И я знаю новых моих слушателей, которые хотели бы и бомбят меня вопросами, как это можно сделать. Поэтому будьте терпеливы для тех, для кого это уже давно очевидно, и вы сами уже пользуетесь этой связью, так что уже до автоматизма. Дорогие друзья, для новых наших слушателей или для их последующих, может быть, друзей, кого они пригласят сюда, вы можете им сообщить, что непосредственно вот на том сайте, на котором вы нас слушаете, theos.fm, есть внизу такое облачко с тремя точечками. Это возможность написать любому ведущему, не только мне, но любому ведущему прямо в прямом эфире ваш вопрос, чтобы тут же на него услышать ответ. Для этого сделать это чуть-чуть заранее, поэтому говорю это в начале передачи. И сделайте это вот таким образом. Надо нажать на этот значок, и когда у вас появится табличка, написать, кратенько внести свое имя, ну, можно город, из которого вы с нами связались, это тоже определенная имеет важность, эта информация. И дальше кратенько, подчеркиваю, кратенько ваш вопрос. Когда вы будете печатать в табличке, там иногда есть сопутствующие такие знаки, то есть каждый удар по клавишам клавиатуры, он отмечается цифрой, то есть идет автоматический подсчет. Вот постарайтесь, чтобы ваше предложение за каждую букву, это как каждый знак и даже пропуск, чтобы оно не превышало, ну, там, нескольких строчек. Постарайтесь. Если не получается, я обязательно что-то уточню, и прям в прямом эфире вот здесь вы сможете еще что-то написать или дописать или пояснить. Поэтому вот это первая возможность, которой я рекомендую всем нам пользоваться. И мне это удобно, потому что вот эти вопросы Оля, которая мне, как обычно, помогает, дежурит, она пересылает с чата Теос Медиа на мою почту электронную. И эти вопросы, они поступают прямо вот сюда, вот сейчас. Как говорят, в таком, оперативном, как живом эфире. Вот, например, Станислав нам уже переслал вопрос. Спасибо, Станислав, вижу ваш вопрос. Сейчас к нему перейдем. Но также скажу и мой номер телефона. Это мой мобильный номер, но, как сейчас обычно бывает, к мобильному номеру бывает привязка там, или там, каких-то средств финансовых, или еще чего-то. А к нему вот есть еще привязка программки такой WhatsApp. То есть, если вы этот номер наберете прямо из программки WhatsApp, такая зелененькая трубочка, беленькая трубочка на зелененьком фоне, я говорю, для совершенно пожилых людей, которые только начинают пользоваться. Уж простите, но за мою такую упрощенный мой язык, как для детей. Ну, не примите это к себе. Просто поймите, меня слушают разные люди. Надо им пояснять, надо снисходить до их иногда умений или неумений. Так вот, плюс 7, 926, да, вот эти циферки мы сейчас запишем, прямо можно в этот телефон или ваш электронный помощник, как мы говорим, или на бумажку по привычке, или на листочек какой-то. Пожалуйста, плюс 7-926-211-5697, плюс 7-926-211-5697. Скажу помедленнее. 211, это после 926-226-211-5697. 5697. И прямо сейчас вы можете присылать ваши вопросы, и в том числе на WhatsApp. У меня есть эта программа, и я ее тестирую. Я пробую, как, вот смогу ли я вам ответить во время прям программы, получив через WhatsApp какое-то ваше сообщение. Просто можете набрать этот номер и туда же написать кратенько свой вопрос. Теперь, что касается предыдущих эфиров. Как я всегда люблю повторять, не люблю оставаться кому-то должным, ну, кроме взаимной христианской любви. Поэтому, как апостол Павел говорит, а я к нему присоединяюсь, а книга Библия для меня является самым наивысшим авторитетом Божьего Слова, и поэтому люблю ее читать, люблю душой воспринимать и сердцем, и стараться, насколько возможно, поступать так, как там написано. В Духе Святом это возможно. Поэтому это уникально, это удивительно. Может быть, это будет для кого-то отдельным вопросом. Но так вернемся. Апостол Павел сказал, что я должен всем, и эллинам, и иудеям, наипаче своим по вере. Поэтому мы живем среди тех, кто нас окружает. Иногда это уже верующие люди, и не нужно их убеждать. Они, может быть, уже познали начатки учения Христова, мы сегодня к этому тоже вернемся, но, тем не менее, наше правильное отношение с ними являет им Христа. Вот иногда недостаточно сухой информации. Ее сейчас при избытке, мы перенасыщены информацией. Иногда нужно просто сердечное обращение к человеку, и человек любой это чувствует, ощущает. Почему-то у меня бабушка говорила, даже кошечки это чувствуют. Ну, да, животные, они особенно чувствительны, если ты с искренним, открытым сердцем идешь к ним. Много раз я это испытывал, и даже чудесным образом, как они не боятся, когда вот у тебя полностью такое расположение. И стоит тебе что-то такое замыслить, что-то такое схитрить, что-то такое внутри допустить, и они сразу разбегаются. Бывает и такое. Поэтому... Что касается моих должников, точнее, я должник их. Вот здесь есть вопросики. Спасибо за благословение эфира. Благодарю, друзья. Татьяна задает вопрос. Матфея, 17 глава, 4 стих. «При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Андрей Юрьевич, каким образом Петр узнал их? Илья олицетворяет век пророков, Моисей – век закона, а Петр жил век церкви и благодати. Спасибо, Татьяна, за все твои комментарии. Вот, дорогая сестра в Господе, мы знаем уже не одно десятилетие друг друга, и несмотря на расстояние, и, возможно, сейчас твою посещать другую поместную церковь или поместные церкви, вот, у нас остаются прекрасные христианские взаимоотношения. Так вот, здесь, если выше посмотреть буквально на один текст, «и преобразился перед ними Христос», да, там выше написано, «и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей», здесь не ему, а им, «явились им Моисей и Илья, с ним беседующие». То есть они увидели их, они услышали беседу, потому что если им бы этого не было явления, помните, как покаялся Савл, да, что-то видели только кто-то свет, какой-то речи не слышали и обращения, а в другом месте написано «слышали обращение», вот, и там на землю упали. Короче говоря, иногда вот общение с тем духовным миром, оно бывает разным. Оно бывает, только видит человек видение, что-то человек там показывает ему, а бывает, когда и слышит, а бывает, только голос слышит. Поэтому вот здесь подчеркивается, что им это было и видение, и речь. А исходя из речи, наверняка, Библия, она очень кратко описывает ситуации, буквально конспективно, вполне возможно, что они услышали, о чем они говорят. И так как знакомые, они все выросли в иудаизме, они выросли с детских лет впитанные, вот Тора, да, им читалось в синагогах, и они все знали. Скорее всего, что это были какие-то фрагменты Писания, пророчества, может быть, или укрепления Христа, и они вот беседовали. И из этой беседы, там не написано, как долго, как продолжительно оно было или нет, Петр сказал… То есть здесь вполне я допускаю, что из беседы они легко увидели, кто есть кто, конечно, фотографии не было тогда и сохраненных уж тем более за столько лет. Поэтому, а еще думаю, что в духе они догадались, потому что присутствие Божьего Духа иногда открывало глаза, как он открыл тому же Савлу, что на что-то закрыл, а на что-то открыл. Поэтому здесь было Божье вмешательство, ведь Христос их взял туда не случайно. Всякое слово написано в Библии при двух и трех свидетелях верно будет. Знаете, вот прям буквально исполнилось это на горе Преображения. Многие даже не видят этого. Вот когда я увидел однажды, я думаю, так как же точно говорит Божье Слово? Вот везде, думаю, ну, вот как у Соломона, там двух вещей и трех не мог я понять. Там иногда это в притче, это как бы… Многого, чего я не мог понять, но вот первое, чего я не могу понять, вот это и вот это. Да? А здесь при двух и трех свидетелях, то есть это возможно и при двух уже верное слово, а если еще и при трех, и вот смотрите, два свидетеля – это Ветхого Завета, Моисей и Илья, и три свидетеля Нового Завета – Петр, Иоанн и Иаков. Вот взял он этих учеников. Слово Христос, Логос, верно будет, преображенный Христос. Он показал пророчески, каким он будет. Потом они вспомнят, после его воскресения, прям такой текст есть в Библии, и вспомнили они. А здесь он как бы наперед им показывает, потому что Бог вне времени, и он показывает свое преображенное тело. Потом все исчезло, и они вернулись. И, кстати, я был на этой горе, там сейчас храм стоит, прекрасная гора Фавор в Израиле, посетил я ее. Слава Богу! Но здесь очень важно, что Илью и Моисея они узнали из беседы и из откровения Божия, потому что у Бога не было задача скрыть, с кем он беседует, а было, наоборот, открыть и показать силу этого слова. И, конечно же, Бога Отца, который с небес говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. Уже не Моисея, не Илью, хотя они были вполне солидными представителями Ветхого Завета, да? Это мягко сказать. Они были, ну, как сказать, светило, это основание, это главные личности. Это весь Израиль, он всегда обращается к Илье и к Моисею, как действительно, вот, Татьяна, здесь вы написали, олицетворение пророков, а к Моисею как олицетворение закона. Закон был, принимался и потом добавлялся, и отсюда книга даже есть у Моисея, в Торазаконе, от слова «второй закон». Он нисколько не изменял, он только что-то уточнял, что-то расширял, и сколько там, 300 с лишним заповедей и так далее, помимо 10, безусловно. Поэтому вот такой у меня ответ. И еще один вопрос у Татьяны: «Хулана Духа Святого не простится человеком ни в веки, ни в этом веке, ни в будущем. Если верующий не раскаялся в греховном проступке и не очистился кровью Агнца, то куда он пойдет? Что значит грядущий век? Где ему не будет прощения за богохульство?» Ну, здесь в первую очередь верующий, если он в простом грехе даже не раскаялся, это он записан в книге жизни, и как даже бывает, я сейчас крайний пример приведу, как головня из огня может спастись. Вот эти его согрешения, все сгорят. Его несовершенные поступки, все сгорят. Но так как Господь запечатлел его Духом Святым, как печатью, то он спасается. Даже бывает, я сейчас крайнюю, специально утрирую, крайность у нас золотая середина, чтобы нам понятнее было, другая сторона. Поэтому спасается в любом случае, потому что вошел в обетование, потому что не отрекся от Христа, хотя и, может быть, не успел даже поправить свой светильник, когда Господь придет, вот так бывает, или смерть застала человека. Вот я думаю, что Господь смотрит здесь через призму своей милости, потому что за все грехи было уже уплачено, да. И эта плата, она действует и в том числе за, помните, как Давид молится: «И от тайных моих избавь меня». То есть тайны – это не то, что он в тайне сделал, а знает. А тайны – это мы иногда остаемся в тайне, мы даже их забыли и не знаем. Вот они остаются куда-то, канули, так сказать, вот, и мы и забыли, и мы вполне искренне забыли, что мы там что-то не так сделали. И поэтому мы за них и не просили прощения, потому как забыли. Поэтому у нас память ограничена и возможность ограничена. Что же касается особняком, здесь стоит хулана Духа Святого. Почему? Потому что в момент, когда человек отвергает Христа, еще и прогоняет Духа Святого из сердца, то он лишает себя состояния покаяния потом. То есть если бы он захотел потом покаяться, он отрекся от того, который и дает это состояние покаяния. Вот чем страшен грех хулы на Святого Духа. Во-первых, его может совершить человек, только лично знающий его, потому что все остальное это будет абстрактно. Вот. Второе, да, такая возможность, к сожалению, существует. И когда говорил Христос, он говорил тогда фарисеям про вот этот фрагмент, как раз он есть у евангелистов, то он говорил сугубо, что вот придет тот, и не прошло там буквально, и вы знаете, там определенного времени, это было в их поколении, когда Дух Святой сошел на них, и вот ценность общения с Духом Святым подчеркивалось этим, что ни в коем разе, ни при каких условиях не отрекайся ни от Христа, ни от Духа Святого, ни хули, ни прогоняй. Дело в том, что Святой Дух прогоняется нечистотой. И если человек хватается за нечистоту, будучи христианином, это не сразу происходит, он может попасть в состояние такой серой зоны, потом еще более черной, потом еще более. И вот в этом состоянии он становится еще и нечувствительный к Духу Святому. Вот почему опасность начинается уже там, где мы собираем, как я говорю, коллекционируем грехи, будучи христианами. Это предупреждение всем христианам. Поэтому не отпадайте от Христа, не угашайте Духа Святого, не, а уж тем более не оскорбляйте и не доходите до вот этой крайней формы хулы. Что значит в веке грядущем? Вот грядущий век – это новый век, который открывался, это Новый Завет. И вот в веке грядущем этот век назван веком Духа Святого. Это в буквальном смысле, и в Откровении есть красивые образы, крылья орлины, которые были даны этой жене, которая теперь может улетать даже от дракона. Поэтому и среди зверей, помните, там последнее животное было с ликом, ну вот образом орла. Это как раз век Духа Святого. Поэтому мы живем в век Духа Святого. У нас есть эти, помните, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это какая такая сила должна у человека быть, что он не устает? Бог не утомляется. Выше там, помните, это, по-моему, 40 глава, да, Исаия пророка. Поэтому вот Бог в нас, вот какая тайна. И когда Он в нас, и мы по Духу живем, то мы не утомляемся. В Духе поступаем вновь и вновь, и не ропщим, и не говорим, я уже устал им добро всем делать, и так далее. Поэтому здесь имеется в виду это. Не проститься и в веке будущем, грядущем, будущем. Здесь можно частично отнести это к тем людям, которые переходят за грань смерти. Но такое толкование нам будет, наверное, не близко. Почему? Потому что мы верим, что прощение должно произойти здесь, на этой земле. И в том веке уже прощения нет. Поэтому думаю, что это скорее относилось к веку присутствия Христа на земле и будущим векам или веку Духа Святого, когда все христиане смогут вот вместить буквально Бога внутрь себя. Ну, вот такое у меня видение на этот вопрос. Михаил задает вопрос. «И поставлю над ними одного пастора, который будет пасти их». Иезекииль, 34 глава, с 23 стиха по 24 стих. Для тех, кто помечает, пометьте. «И поставлю над ними одного пастора, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. А я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них». Я, Господь, сказал это. Андрей Юрьевич, обычно в пророчествах о Христе он именуется сыном Давидом, а тут говорится о рабе моем Давиде. Это пророчество про царствование Христа или нет? Если да, то почему он именуется рабом моим Давидом? Ну, дело в том, что Христос не отрекается от этого рода. Он себя называет, и к нему обращались, «сын Давидов, помилуй меня». Помните, женщина даже из другого народа, которая могла совсем не слышать и не знать учения евреев, она пришла ходатайствовать за свою бесноватую дочку. И она говорила так, «сын Давидов, помилуй меня». Это совершенно верно. Но не ошибемся, если скажем, что Господь ставит, и Он сказал, продлится этот род царский, и указывает на продление этого рода от Давида, который был по сердцу ему, до Христа, как минимум, что Христос воцарится как наследник этого рода, как царь. И вот тут подчеркивается его не просто Сын Божий, да, а его сторона царствования. Поэтому князь, царь из рода Давидова – это во исполнение пророчеств. Мы верим и знаем, что Христос – свое царство. Ну, кто-то верит в тысячелетнее царство, кто-то нет. Я верю, например, по Библии, не в образность его, а в реальное воцарение после того, когда все царства рухнут. Вот сейчас Даниила мы читаем. И воцарится Господь Иисус Христос. И вот здесь… Помните, борьба за эту власть. Князь ведь это такое древнее представление о владыке. Потому что, например, не всегда в любом народе был царь, а князья были. Были кочевые племена, когда вот эти старцы, умудренные как-то, они решали вопрос судеб людей, суды и все остальное было на них. Поэтому князья в Библии упомянуты даже как «вы боги». Вот так сказано. Поэтому вместе со Христом царствует весь Израиль. Поэтому здесь Христос говорит равный, как равный среди братьев. Потому что Дух Святой вошел во всех этих братьев. И поэтому здесь уже нет градации, что он вот такой царь. Он царь для других народов. А для нас он друг. И это вполне библейское отношение. Он говорит, не называю вас уже рабами. То есть вот нет этой градации, нет вот этих сословий, но друзьями, еще более того, братьями, равными. Вот это великая честь, это не за наши заслуги, это Он нас так своей жертвой возвысил. Поэтому здесь возможно и такое прочтение о Христе с акцентом на Его царствование и вместе с Ним царствование Его невесты и Израиля как одного народа. Потому что в тысячелетнем царстве два народа будут одним. Об этом много есть пророчеств. Андрей нам задает вопрос. Андреевич, о каких мертвых делах говорится к евреям? 6 глава, 1 стих. Там звучит так. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Ну и там дальше перечисляется, что это учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Так вот, здесь говорится поэтапно, говорится, от чего мы, скажем так, стартанули сейчас, как говорят, да, или начинаем свой отсчет. Мы начинаем обычно от буквы, которая является над нами всеми. Покажите мне хотя бы одно общество или семью, где абсолютно нет никаких законов, или они меняются каждый день. Невозможно ничего собрать или дать этому хоть какую-то системность, если законов нет. Законы, с одной стороны, это подспорье потерявшему закон внутри себя человеку. Когда мы отпали от Бога, мы потеряли вот этот естественный закон общения с Богом. И вместо него такие костылики, даны нам эта буква. Но в послании к Колоссянам мы читаем, что буква мертвит, дух животворит. Поэтому любой закон, а уж тем более Божий закон, данный через Моисея, сегодня мы уже вспоминали, законодателя Ветхого Завета, он вел только ко Христу. Он в буквальном смысле послания к римлянам давлел над всем человечеством. Без закона нельзя жить, а по закону ты узнаешь, что ты грешник. Вот такая дилемма была. Закон делал крайне грешным человека. Если мы не знаем, что это нельзя, мы пришли и пользуемся там, как-то ведем себя, и вдруг нам приходит, вы знаете, вот за это штраф. Ну, маленький пример, помню Антона, нашего благословенного брата, который долгий год у нас был пресс-секретарем в Тушинской евангельской церкви, ему большущий привет, он съездил в Сингапур. Он говорит, Андрей Юрьевич, я удивился и узнал, что там жвачка брошенная вот в общественном месте, по-моему, он сказал, что ли $1000 или $2000 штраф. Вот такой порядок штрафов. Конечно, ни одной жвачки там нет. Никто не отскабливает, они вот прилипают. Вот это для уборщиков это очень трудно. Все около метро, вы знаете, все в точечках. Обратите внимание, даже может и сейчас. Вот сейчас снег сойдет, немножко лед, и вы опять можете увидеть это. А там, если ты это сделал, штраф. Представляете, он приехал из Москвы, где легко это делают люди. И промахнулись мимо там этой урны. И вдруг вот там подбежишь и поднимешь, и куда нужно выбросишь. Почему? Потому что сразу камеры, может быть, штраф в $1000. Вот так попробуй кинь. Конечно, там кругом чистота. Конечно, там, он говорит, такая чистота, что я, говорит, удивился. Вот почему? Потому что для этой страны, для этого даже города, мэр, не знаю, может быть, кто-то там был еще инициатором, вот создание этой чистоты посредством вот наказания этих законов. Мы иногда можем не знать никакие законы, но вот когда мы узнаем, нам уже становится, мы тут не вздохнешь, тут сюда нельзя, и нам становится тяжко. Так вот, что сделал Господь? Он вот эту мертвую букву заменил на дух животворящий. И об этом есть разъяснение послания к Колоссянам, которое тоже было написано апостолом Павлом в Духе Святом. Поэтому оставим начатки учения Христова и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел. Мертвые дела, вот все дела, какие бы ни делались, закон, он показывает, ты неправильно сделал. И вот тут ты опять неправильно. И помните трагедию вот этих заповедей. Если человек одну исполнил, другую исполнил, третью, он как бы как карабкается по лестнице ближе к Богу, ближе к Богу. Но вдруг его рука срывается, и что-то он не исполнил. То закон как гласит? Не исполнишь и что-то одно, становится виновным опять, как, ну, как будто он и не исполнял. Перед всем опять. Как будто он и не, до этого и не исполнил ничего. Вот таким прессом, вот такой, ну, я бы сказал, возмездие за грех – смерть. Вот, вот грех выявляется законом. И вот тут такая цепочка. Закон, придя, святая заповедь, как бы должна была помочь человеку, она еще больше человека поставила вот в это положение невозможности самому достигнуть небес. Но это и неплохо, друзья. Это был мудрый, мудрейший план Божий. Для того, чтобы люди вознуждались в Спасителе, они сказали, ну как-то по-другому можешь спасти меня, ну не могу я уже, не могу я идеально быть, все исполнить. И тогда Господь пришел и нас перенес из этого лабиринта наших блужданий, вот эту заповедь исполнять. Сил не было. Он не только дал нам сил, Он за нас заплатил своей кровью. И вот таким образом Он сразу сделал нас участниками небес. И даже разбойнику говорит, ныне же будешь со мной в раю. Он открыл рай, Он открыл потерянное небо, Он открыл вот этот образ Эдема для нас вновь, как общение с абсолютно святым Богом, только через жертву Христа, только через Его кровь. Ибо без пролития крови не бывает прощения. Мы читаем послание к евреям, по-моему, 9 глава. Вот, поэтому вот таким образом Христос, Он от мертвых дел нас убрал. Сколько бы люди ни делали самых прекрасных и даже добрых дел, ну, так написано в Библии, вы знаете, я не имею права даже хоть сколько-то изменить в Библии. Вот просто я боюсь Бога и не хочу этого делать. Там написано, что какой выкуп человек даст за душу свою? Если вот он приобрел все богатства этого мира и сделал все добрые дела через эти богатства, всех бы осчастливил, но вот без Христа, без вот этого почтения к подвигу нашего Господа и Спасителя, особенно если знаешь, Отец отвернется, Отец скажет, ты отверг самое главное, ты отверг путь спасения, жизнь, потому что Христос сказал, есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому где-то это становится очень даже категорично. Некоторые не любят такую категоричность, но вот Библия, она существует. Ну и давайте еще один вопросик, чтобы мне уже с долгами рассчитаться. Вопросик такой. Каково ваше представление о Боге? Задает Зинаида. Спасибо, Зинаида. Заранее благодарю. Я скажу так, что представление о Боге, это не я один уже этим занимаюсь, оказывается, по жизни, и богословы этим занимались. Вот. Есть так называемое апофатическое и катафатическое богословие. Чтобы вот не путаться вам в этих словах, объясню простым языком. Одно богословие, апофатическое, говорит, кем Бог не является. Он не есть зло, он не есть грех, он не творит беззаконие. Это можно смело говорить о Боге. А каким он является, это апофатическое, да? Он святость, он чистота, он свет, он жизнь. Он небесный Отец, Он милость свою превознес над своим судом. Это, ну, теоретически, скажем, можно рассказать это любому человеку. Но я, уважаемая Зинаида, для себя подметил вот такую вещь. Когда я принял Господа сердцем, помимо моего знания и вот разума, рацио, есть такое нерусское тоже слово, рациональность отсюда слово, рацио – это ум, разум, да, рацио. Так вот, пришло еще понимание сердца. Это как-то объемно, это глубже. Это, знаете, это что-то родное, что стало в сердце показывать, каков Бог. И поэтому, конечно, Он мой Небесный Отец. Конечно, я благодарю Его каждый день, за каждое мгновение жизни, потому что только Он подарил мне эту новую жизнь в Нем. Только Он сделал меня счастливым. Поэтому раньше я больше понимал, что Отец – судья. То есть Бог – судья. Не, что он не отец, а что он, даже если и отец, но больше такой вот строгий отец. Вот это понимание, оно приходит не от больше книжек прочитаешь и лучше поймешь. Нет, а от принятия Христа. Вот когда ты принял самого Духа Божия, когда ты принял эту любовь ко всем людям, ты понимаешь, а насколько же Он нас сильно всех любит. Конечно, у нас есть еще один термин, который ограничивает нас, ведь никто не будет спорить, что наше сознание и рацио ограничено. Поэтому есть такой термин, как трансцендентность, да, или за пределами понимания, за пределами возможностей разума. Вот каков Бог. Мы будем у всю вечность, вот просто новое и новое в нем что-то открывать. Поэтому Он бесконечен, Он вечен, Он абсолютно свят. Но при этом, и Он строгий судья, но при этом милость свою превознес над судом, что уже я вам прокомментировал в жертве Иисуса Христа, в Сыне Его. Он эту милость явил. Ну вот, пожалуй, это все с вопросиками, которые, по крайней мере, были у меня еще до праздников. Там где-то вот мы с вами тут пару эфиров вы слушали в записи. Теперь давайте к сегодняшним. От Станислава. Во-первых, я использовал разные методы познания и пришел к выводу, поскольку вера основана на принятии недоказуемых утверждений в качестве абсолютной истины, то как метод познания истины она несостоятельна. Состоятельно же критическое мышление. Вот смотрите, я, кстати, не читал вопрос, а уже частично вам ответил, Станислав. Удивительно, как Бог, вот прям слава тебе, Господи, руководит моими устами. Когда я вот в богобоязненности сажусь вот тут к камерам или к микрофону. Поэтому внимательно переслушайте эту программу и посмотрите даже в том, что я опередил ваш вопрос, это не я узнал, рацио мое ограничено. А вот сердце, которое Бог вкладывал и вам ответ. А я искренне, я честно говорю, что я не прочитал ваш вопрос. Я только вот прочитал, что он от вас пришел, а я не вчитывался даже, что вы там. Поэтому вот задумайтесь об этом. Есть иррациональное, даже в математике. Есть то, что не зависит от рацио. Тем более, что рацио тоже ограничено. Ум, он ограничен. Сегодня мы открываем эту формулу, не учитывая какого-то фактора, какой-то, допустим, составляющей. А завтра этот же рацио, этот же ум решает иначе эту же формулу, потому что добавилась еще какая-то составляющая, и ответ будет другой. Поэтому все в мире изменяется. И если были такие жесткие вещи, ну где? Ну там в аэродинамике, в термодинамике, в каких-то других точных науках, ну тогда бы все законы сразу открыли, и все было бы понятно. Вот, если вы изучали вот такие прикладные науки, то вы можете со мной легко согласиться, что рацио всегда ограничен, и всегда разум наш не поспевает иногда даже. Поэтому познавать веру только рационально или какие-то свойства вашей души, это изначально сказать, что у вас будет неверный ответ. Можно ли до конца познать то, что дано нам познать не только умом? Ну, это вот так, для рассуждений. Может быть, для кого-то это пока сложные законы для понимания. Но надеюсь, что Станислав в этом разбирается. Во-вторых, цель моих к вам вопросов – получить на них внятный, обоснованный ответ по существу христианской доктрины. Не веры, а доктрины. И ничего больше. А что вы говорите сверх того, то от лукавого. В-третьих, когда вы не можете дать ответ, вас почему-то так и тянет обсудить личность написавшего. Так вот, ваше мнение по этому вопросу меня совершенно не интересует. Ну, Станислав, я прошу прощения, если я где-то переходил грань, которая вам показалась неприятной, что я вас обсуждаю. Но ведь будьте честны, а вы разве не обсуждали меня? Я не дашь на дашь, но знаете, как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с ним. Когда вы приоткрываете эту форму общения, я в нее шагаю и, значит, имею право с вами также на этом же языке говорить. И вдруг вам теперь начинает не нравиться. Но, может быть, тогда покаяться за то, что вы критиковали сугубо меня? Ну, вот такой риторический вопрос. Поэтому я не превысил никаких таких вот грубых форм. Если я в чем-то вас огорчил, я уже много раз просил прощения и готов еще раз попросить. Но форма общения, она выбирается самим человеком. Куда человек, на какую дистанцию пускает и как он общается с другим. Вот говорит, даже перейдем на «ты», не я перейду на «ты», а люди в разговоре говорят, перейдем на «ты», и это как обоюдное. Это как обоюдно. Поэтому, ну, давайте вот вопрос личности мы можем оставить в стороне, но я вас понял. Понял ваш комментарий, что вы до сих пор еще не разобрались в доктринах христианства. Что, конечно, удивительно для меня, потому что вы меня уже не одно десятилетие слушаете, и уж за не одно десятилетие, это на самом деле, это не фигурально, я сейчас сказал, уж можно было бы взять любой учебник и посмотреть. Или вы проверяете, насколько я эти доктрины знаю, но я вам честно скажу, что основные знаю, а в каких-то могу даже нюансах там, тем более, что в доктринах есть разночтения второстепенных вопросов, не первостепенных, а второстепенных. И поэтому и существуют разные конфессии. Если вы хотите знать, в какие доктрины я верю, ну основные, христианские, я верю, а их легко можно в доступе в интернете наберите апостольский символ веры. Вот и узнаете, в какие доктрины верит Андрей Петров, которого вы, слава Богу, слушаете все эти годы. Ну, это что касается доктрин. Я просто, ну, знаете, если легко сейчас в доступе что-то прочитать, то зачем выискивать человека, я что, пуп земли, что ли, вот что я вам только правильно какие-то доктрины скажу. Да я сам родился уже, когда они были. Я их принял сердцем и верую. И их легко, они в доступе везде сейчас и в интернете есть. Владимир. Что важнее, ощущение победы в споре или в отношениях с человеком? Слово Божие призывает увещевать с любовью. Да, Владимир, есть стратегическая, я бы сказал, победа. Есть тактическая. Тактическая, а вот я победил, вот тут я тебя прижал. А вот есть стратегическая победа, когда, ну знаешь, может быть оно и так, но тут только все-таки ты имей в виду. Мое сердце относится к тебе правильно. Я бы не хотел, ты на опасном пути. Может быть, мне это кажется. Смотрите, во втором случае я не припер человека к стенке, хотя я вижу, что он не прав. Но я оставил мост, который позволяет мне потом, стратегически, это значит больше дальновидней, общаться с человеком. И сегодня он был не в настроении, сегодня он меня вообще не понял, не готов был слушать. Но сохранив этот мост общения, он возвращается и говорит: «Ой, я тогда тебя и не понял даже». Видите? Поэтому иногда важно не припереть человека в разговоре, в споре особенно. Вообще я не люблю слово «спор», потому что я все-таки разделяю дискуссию, общение, вот, и тем более в духе, вот, и в том числе увещевание. Там ведь сказано, что наблюдая каждый за собой, Иаков об этом говорит, и другие послания Павла нам говорят об этом. Если мы кого-то обличаем, то мы это 100 раз должны себя проверить, с любовью я это делаю. Или я хочу как-то заработать себе баллы какие-то на том, что прилюдно или даже наедине в своих глазах я кого-то там припер к стенке и уловил в каком-то грехе. Нет. Цель увещевания – любовь от чистого сердца. Это прямая цитата из Библии, проверьте меня. Наталья, Иисус – Бог, то кому поклоняется Он сам? Был ли Он сам покорным Богу? Наталья, хороший вопрос. Вопросы Троицы всегда сложные вопросы, но так как мы созданы по образу и подобию Божьему, то вы задайте самой себе вопрос. Наталья – это ваше тело? Или Наталья – это душа? Вот эмоции, чувства, разум, которые сейчас обращены в виде этого сообщения ко мне. Или еще больше. Наталья – это дух, который, общаясь с Божьим духом, получает от него откровение – и освещается и разум, и чувство, и воля, и освещается даже тело. Мы триедины, как триедин Бог, потому что Он создал нас по образу и подобию своему. Да, наше триединство потерпело атаки от греха, потому что несовершенства вошли и в дух, и в душу, и тело. Где об этом мы читаем? Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, что, по-моему, там конец главы уже, можете найти 20 какой-то стих. «Чтобы ваш дух, душа и тело всецело, без порока были сохранены в день пришествия Иисуса Христа, Господа нашего, да, Иисуса Христа». Значит, и дух, и душа, и тело повреждены. И вот эта поврежденность, она, конечно, нам мешает сегодня. Мы несовершенны, как были даже созданы в Адаме. Но, тем не менее, мы троичны, если так можно сказать. У неверующих людей дух вообще мертв. У него нет общения с Богом. И вторая глава послания Ефесянам нам так и говорит, что мы были мертвы по грехам и преступлениям. Грех отделил человека от Бога, и поэтому про людей душевные говорят. Они душевные, они еще духовного ничего не познали. Душевный не может судить духовно, потому что он душевный. Он больше, весь акцент перенесен на душу. Да, она может быть эмоционально, творчески, там, не знаю, ум. Вот академики есть абсолютно неверующие люди, но он развивается. Но только общение с Богом дает человеку вот эту полноту. Почему я такой пример привел, чтобы вы прочувствовали его? Теперь задайте самой себе вопрос. У вас ссорится ваше тело с вашей душой? Вот. То есть нельзя в Боге, Отце, Сыне и Святом Духе устанавливать, вот они равнопоклоняемые, равнославимые. Это к вопросу о Духе Святом, который в апостольском символе веры, там Бога Отца веруя, потом в Иисуса Христа, который пришел через непорочное зачатие Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания, и вознесся во славе, грядет вновь судить живых и мертвых. И в Духа Святого там, и потом и в Церковь. Так вот, получается, иногда некоторые до Духа Святого доходят, как до третьей ипостаси Божества. А Он сегодня у нас одна из первых, потому что Он в наших сердцах нас изменил, Он дал нам возрождение. Поэтому там есть такая строчка «равно поклоняемого, равно славимого Бога». Вот это слово «равно» говорит, что нет никаких здесь, вот у них, ну, кто больше, кто меньше, как и в нашей личности. Ну, вот такой ответ через антропологию. Максим, Иисус заповедал совершать Евхаристию. А заповедал ли Он что-либо насчет священнослужителей, дорогих храмов, текста молитв? Откуда это все взялось? Насколько я знаю, во время коммунистического режима Евхаристию можно было даже в тюремной камере совершить. Максим, совершал и я знаю моих друзей, кто уверовали в тюрьме уже, будучи отбывая наказание за какое-то преступление, стали искренне верующими, ну, как разбойник, покаялся на кресте. Покаяние – это единственное, что изменяет личность человека, и это тому, чему даже рады администрации. Я проработал 12 лет по колониям, так что знаю, о чем говорю. Так вот, да, совершалось иногда и чуть ли не водой, потому что туда пронести вино или что-то алкогольное запрещено, иногда соком, вот, и такие случаи были, ну, как вынуждены. Это не значит, что где есть такая возможность, нужно это делать водой. Вот я это, к этому, у нас же золотая середина. Да, безусловно, во времена Христа были в пышных одеждах, одевались фарисеи, но Он не сказал, что вообще их не слушайте. Он сказал, их слушайте, как они поступают, не делайте. Вот здесь четкое понимание, что одежда иногда отделяет священнослужителя от всех других и придает ему определенную статусность в этом обществе. Но одежда может служить и поводом для вот того, что вы написали. Или неправильного отношения, или если оно чрезмерно украшенное, а тут рядом бедные люди. Поэтому Христос не одевал себя в такие одежды, которые бы понадобился вот этот распознавательный поцелуй Иуды. Помните, кого я поцелую в этой толпе, тот и есть, чтобы выделить Христа. То есть у него была обычная, как у всех, одежда. Поэтому очень важно, чтобы наши сердца были одеты в одежду праведности. Бывает, человек и хорошо одевается, но в сердце у него одето в праведности, он сколько благотворит и помогает. А бывает, человек и нищий, но он и нищий по жизни. Он нищий, потому что в Бога не богатеет, потому что сам себе голова. Сколько раз я встречал таких бомжей, которые вообще ему ничего не скажут. Он сам все знает. И он отвергает Бога, и Христа хулит, и матом посылает, и все остальное. Но он мало того, что он нищий, он еще и нищий, потому что в Бога не разбогател. Поэтому одежда не является решительной. Но да, наслоение произошло, культурное наслоение за эти все годы, уже даже за тысячелетия. От Ирины из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, шалом, Андрей. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать христианином человека, который не читал Библию? Для всех ли открыта Библия? Ну, и хочу поделиться стихотворением Лихачева. Я не смогу прочитать стихотворение, я очень люблю творчество, но, простите меня, у нас уже время заканчивается, Ирина, но отвечу на вопрос, христианин может быть по названию, номинальный христианин, этнический христианин. У меня родители и деды были, там, допустим, православные, и я поэтому православный. Но, конечно же, лучше открыть Библию заново для себя, открыть отношения с Богом личные. И я это все время подчеркиваю во всех своих программах. Поэтому с молитвой читайте Слово Божие. Произнесите краткую молитву смирения. «Господи, смиряюсь пред Тобой, прости меня грешника, и дай мне из Слова Твоего познать Тебя, Твои законы, как мне спасти свою душу». И Библия вам будет иначе открываться. Ну, так вот быстро пролетело наше время. Надеемся, услышимся и увидимся еще в следующую пятницу. Ну, а я с вами прощаюсь. Я также являюсь служителем Тушинской Евангельской Церкви, t495.ru. Если захотите, заходите на наш сайт или заезжайте, Василия Петушкова, дом 29. Милости просим, добро пожаловать для всех, кто слушает, кто будет в Москве или в Москве является жителем. Благослови вас Господь, с миром Божиим. До свидания.